Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Прагматизм и обоюдная выгода. Трамп осознает преимущества от хороших отношений США и России. Ненарочно Константин Эрнст признал ошибку в материалах Первого канала о сбитом малазийском Боинге. Провокация и глупость в Москве опровергли слова Авакова о сдавших нервах Суркова. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас. В студии Диана Кобракова, Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Леш, привет.
Привет.
Начнем с атмосферы взаимопонимания. Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о встрече с Дональдом Трампом. По словам министра, стороны констатировали наличие целого ряда проблем между странами.
Да, такая дипломатическая формулировка, неудивительно ее слышать от дипломата.
Значит, признать проблемы – это уже хорошо, потому что понятно, над чем надо работать.
Это правда, да. Признание ошибок, признание проблем – это и есть первый шаг к решению этих ошибок и проблем. Но Лавров говорит, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире. Такое тоже громкое достаточно заявление, в какой-то степени его можно назвать амбициозным, да, стороны понимают, да, что именно они отвечают за положение дел в мире. Вообще, надо сказать, что вот по итогам каждой из сторон, а их, оказывается, три, не только Трамп-Лавров, но еще, естественно, Белый дом выпустил свои заявления, и каждый говорит и выносит как бы в заголовок...
свое главное.
Свое главное, совершенно верно. Да, но Лавров прибыл в США с рабочим визитом 10 декабря перед встречей с главой Белого дома. У российского министра прошли переговоры с госсекретарем Майком Помпео. По словам Лаврова, Россия предложила Соединенным Штатам любые варианты продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. И также глава МИД подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3. Это как бы что главное для России и, наверное, для всего мира. Да? Действительно, сокращение и контроль над вооружением. Также министр обсудил с президентом США шаги по недопущению усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, проблему санкций против Северной Кореи, то есть тот перечень проблем насущных, о котором, естественно, все и так прекрасно все понимают. Значит, Лавров, да, выразил уверенность, что меры, предпринимаемые Соединенными Штатами, имеется в виду санкции против Северного потока 2 и Турецкого потока, не остановят реализацию проектов. Угу. Это главное для России. Еще важный момент. Лавров говорит, что Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией экс-президента Барака Обамы, продолжается, но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Некий такой укол. Мы все прекрасно понимаем отношения Трампа и Обамы. Трамп себя позиционирует как анти-Обама, свергает и опровергает все, что было достигнуто предыдущим главой Белого дома. Ну и вот эта история с тем, что Конгресс продолжает политику Белого дома, на мой взгляд, является неким сигналом, что ли, да, для Трампа, мол, да, разберись.
Мне еще понравилась цитата Лаврова. «Мы согласились, что неправильно ставить отношения на паузу».
Да.
То есть тоже, такая, да, знаешь, прям взрослая позиция.
Да, Дональд Трамп со своей стороны назвал, в Твиттере написал свое мнение по поводу встречи с Лавровым. Сказал, что встреча была очень хорошей, обсудили много тем. Естественно, вот это все перечисление: Иран, Северная Корея, договор РСМД, контроль над вооружениями, вмешательство в выборы. Обязательная тоже история с вмешательством в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем. А что Белый дом? Как бы вот это третья сторона. В итоговом коммюнике вот Белый дом сообщает, что американский лидер обсудил тему вмешательства России в выборы в США. Это первое, что волнует Конгресс и Белый дом. Ну и понятно, что Белый дом, администрация, то самое глубинное государство, призывает российского министра поддержать политику Соединенных Штатов в отношении Ирана и КНДР.
Тоже интересно, да?
Да.
А ну-ка поддержите Соединенные Штаты и их политику.
В общем, каждый о своем.
Да, к нам присоединяется Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Олегович, доброе утро. Самая главная проблема между странами в двусторонних отношениях России и США и самая главная скрепа, то есть то, что объединяет?
Ну, я думаю, что это, естественно, стратегическая безопасность. Вопросы, связанные с обеспечением не только глобальной стратегической безопасности, но и региональной. Ну, это и было вынесено сейчас в заголовке новостей по результатам заявления, на самом деле, как и Белого дома, так и твита президента, так и нашего министра иностранных дел. Но помимо этого существует, вот помимо вот этой ответственности, вот видите, кстати, хорошее вот наблюдение по поводу того заявления Лаврова о том, что две страны несут эту коллективную ответственность за стратегическую безопасность, за глобальную безопасность. И видите, никто ведь не дезавуировал, ни Белый дом, ни кто-то из сотрудников, я имею в виду, ни Госдеп, ни сам президент, никто ведь не сказал, что это не так. То есть это уже хороший, на самом деле, сигнал о том, что обе стороны реалистично относятся к пониманию своих ролей. Конечно, мы не единственные игроки уже на международной арене в таком контексте, на таком уровне, но все же по-прежнему именно Россия, именно Соединенные Штаты играют ключевую роль в обеспечении глобальной стратегической безопасности, ну и вопрос региональной безопасности. Но мне кажется, еще один момент, про который мы сегодня не сказали, о котором мы не упомянули, это, скажем так, бюрократическая цель поездки Сергея Лаврова в Вашингтон. Это все-таки установление нового канала взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами на данном этапе. Потому что, как вы сказали, для Соединенных Штатов у них есть свои внутренние вопросы, которые их беспокоят. И Конгресс в том числе, и администрация президента, я имею в виду Белый дом. А тем не менее, нам нужно взаимодействовать друг с другом. И вот после того, как прежний советник по национальной безопасности, который отвечал, он отвечал за российское направление в американской внешней политике, он ушел, то сейчас новый советник по национальной безопасности О'Брайен, судя по всему, он станет, а не Майк Помпео, он будет отвечать за российское направление. И я думаю, что во многом сейчас цель визита была не только согласовать наши внешнеполитические позиции, и в том числе обозначить, как мы будем работать по этим внешнеполитическим позициям, кто будет взаимодействовать, кто будет разговаривать друг с другом.
Да, это важно, Григорий Олегович, но просто мы видим, что приоритеты у американской стороны или у американских сторон, скажем так, они разные, да. Очевидно, да? А насколько здесь может быть доверительное отношение нового этого канала взаимодействия?
Ну, я думаю, что в этом и была суть сейчас обсуждения, которое имело место сейчас. Оно должно быть доверительным, потому что просто другого нет. И в условиях того, что с той стороны, очевидно, есть очень большой разброс в интересах, это Конгресс, это администрация Белого дома, это сам президент, а на самом деле в Конгрессе это еще отдельные конгрессмены и отдельные сенаторы. То есть кто будет координировать и как будет координировать, и насколько вся эта масса интересов будет, транслироваться, артикулироваться, и насколько этому будет, можно будет доверять, это очень важный аспект. Поэтому, а сейчас у нас в отношениях, очевидно, не хватает этой доверительности, это раз. У нас не хватает определенности, это два. Но это во многом связано, мы не критикуем Соединенные Штаты, но они сейчас в таком периоде находятся, когда нам их сложно понимать. И какие сигналы от кого исходят, насколько эти сигналы действительно соответствуют каким-то возможным политическим реалиям в краткосрочной перспективе, нам тоже очень трудно понимать.
Григорий Олегович, у нас немного времени, к сожалению, еще есть там ряд тем, которые нужно с вами обсудить. Закрывая тему визита или ставя на паузу, да, тему визита, когда Лавров говорит, что Россия предлагает любые варианты Соединенным Штатам по продлению договора СНВ.
Это в том числе и некая уступка. Вы говорите о восстановлении доверия. Доверие нельзя восстановить, если оно было утеряно в силу разных позиций и каких-то проблем, и значит, кто-то из сторон должен пойти на уступки. И это заявление, оно выглядит как уступка России.
Готовность к компромиссам.
Давайте согласуем.
Да, готовность к компромиссам. Действительно ли это так?
Ну, я думаю, что это не уступка. Тут уступать-то на самом деле и нечего, и некуда. Это на самом деле готовность именно разговаривать, это вести диалог. Потому что если с одной стороны мы готовы, то с другой стороны президент там не может с нами сейчас вести такой диалог свободно. Мы готовы. Это послание не только президенту, это послание в том числе и конгрессменам. Это послание тем структурам, которые могут быть вовлечены в этот процесс, и которые, ну, давайте называть вещи своими именами, которые могут мешать с той стороны вести вот такой вот диалог. Я не думаю, что это уступка. Это как раз еще раз констатация факта того, что мы готовы вести переговоры. Если это многосторонний формат, если надо подключать Китай, как они хотят с той стороны, значит, мы готовы вести переговоры в таком формате.
Вот, и это получается намек не только Китаю, потому что если американцы хотят привлечь Китай в эти договоренности, то Россия со своей стороны уже неоднократно говорила, что давайте тогда привлечем Великобританию, например, ту же. Почему она остается в стороне? Значит, это намек всем игрокам.
Да, и Францию в том числе.
Францию,
и Индию.
Да,
если необходимо расширять формат, ну что ж, мы готовы, но об этом надо говорить, не только вот делать заявление с одной или с другой стороны о намерениях, но мы готовы об этом говорить. Мне кажется, ну, время сейчас уже поджимает, просто нет больше возможности только говорить, только, я имею в виду, делать односторонние заявления. Нужно создавать, соответственно, форматы, в которых уже должна вестись конкретная подготовка к, ну, вот СНВ-3, должна вестись подготовка к созданию, ну, значит, нового какого-то механизма, но в многостороннем формате. То есть мы еще раз говорим о том, что мы готовы, мы можем, и сейчас мяч, ну, скажем так, на той стороне, а мы должны получить какой-то вразумительный ответ. Соединенные Штаты намерены вот до своих выборов, хотя они, конечно, будут заняты выборами, в Великобритании, хотя они будут заняты Брекзитом, готовы с той стороны отложить вот эти, скажем так, внутриполитические вопросы, ну, может быть, не отложить, но, тем не менее, не заниматься только ими, а в том числе заняться все-таки вопросами, которые лежат на международном столе и находятся на международной повестке.
Касается вот вопросов сейчас... безопасности.
Еще одна тема важная.
Да, готовы к переговорам не только в Штатах, в России, но и в Брюсселе. По крайней мере, так считает постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов. Он предрек новые начала в отношениях Москвы и Брюсселя. Новые отношения, по мнению дипломата, будут строиться на основе пережитого опыта. По словам постпреда, Россия и ЕС взаимозависимы.
Да, что говорит Чижов? В ходе нового начавшегося буквально 10 дней назад ЕСовского институционального цикла мы можем стать свидетелями нового начала в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными. Звучит как тост. Угу. А настоящее время отношения России и Евросоюза нельзя назвать нормальными, по мнению постпреда. Сильнее всего, напоминает дипломат, их отравляют антироссийские санкции. Но что говорит постпред? Не следует заблуждаться. Без России не решить ни одной значимой международной проблемы, а наши задачи на мировой арене во многом близки, имеется в виду.
Как это все перекликается с тем, что только что было сказано.
Совершенно верно. Ну и по поводу взаимозависимости он тоже говорит, что на долю Евросоюза приходится половина объема товарооборота российского. Европейский бизнес продолжает инвестировать, несмотря ни на что, в российскую экономику, а россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз. И надо сказать, что за новый цикл. Да, с 1 декабря в Евросоюзе приступили к работе новые еврокомиссары. Вот новая еврокомиссия. Срок полномочий новой еврокомиссии 5 лет. То есть, действительно, мы понимаем, что наступает некий новый цикл. У меня вопрос к вам, Григорий Олегович. Откуда такой оптимизм? Мы видим с Соединенными Штатами, что президенты меняются, отношения остаются, да, за счет глубинного государства того самого и предвзятого в какой-то степени отношения, на мой взгляд. Вот что касается этого оптимизма, вы его разделяете?
С точки зрения взаимодействия России с Евросоюзом, то, что наш полпред озвучил, оптимистично, дипломатично, я думаю, что, конечно, он видит лучшую ситуацию, но вот я, если честно, не разделяю таких оптимистичных взглядов. Просто это связано с тем, что сам Евросоюз достаточно инерционное образование, бюрократия тоже достаточно инерционна, и у нас, я еще раз повторюсь, что вот механизмы взаимодействия, они очень важны. И механизмы взаимодействия в самом Евросоюзе, их тоже нужно понимать, понимать и отдавать, ну, надо сказать, должное их инерционности, важности и неповоротливости. Я не думаю, что прямо произойдет какое-то коренное сейчас изменение, перелом. Но вот эти надежды, связанные с тем, что пришли к управлению вот этим большим механизмом Евросоюза новые люди, которые еще не связаны, ну, громкими какими-то заявлениями, обязательствами, взятыми на себя в прошлом. Но во многом эти же люди, они будут продолжать те самые работать по тем векторам, которые были заложены в Евросоюзе уже в предыдущую пятилетку. Но надо также понимать, что да, сейчас произойдет еще постепенная замена, скажем так, лидеров в Евросоюзе, ну, вот я имею в виду Германия, Франция, Ангела Меркель постепенно, хотя она достаточно конструктивна, но работает, вот, работала
как Григорий Олегович, лидера. Хорошо, да, смена лидеров, с этим разобрались, это понятно. Что, на ваш взгляд, существует ли прозрачность во взаимоотношениях Москвы и Брюсселя? Вот стороны понимают, что нужно как бы друг другу, да, что нужно сторонам друг от друга?
Я думаю, что стороны понимают, что нужно, но также стороны понимают, что у нас есть разногласия по ряду вопросов, которые нам быстро не решить. Я имею в виду, это вопрос, связанный с Украиной, в первую очередь. Вопрос, связанный с обеспечением безопасности, расширением НАТО, это тоже вопрос такого первоочередного, первоприоритетного порядка. Мы понимаем, что нам друг от друга нужно, мы понимаем, что мы заинтересованы друг в друге, но есть вопросы, по которым у нас, ну, скажем так, диаметральные позиции, и которые в быстром режиме не разрешить. То есть в краткосрочной перспективе эти вопросы не решатся, а значит, даже на ближайшие 5 лет у нас будет сохраняться напряженность в отношениях.
Москве, на ваш взгляд, ну не знаю, слово выгоднее, уместно здесь или нет, ну я его употреблю все-таки, выгоднее налаживать отношения в двусторонних контактах? Москва-Париж, Москва-Берлин, не знаю, Москва-Мадрид, да, по отдельности или с Брюсселем?
По отдельности. Как мне представляется, это более эффективно сейчас, это более продуктивно сейчас. В формате вот России многосторонний формат с той стороны, решение принимать сложнее, и там уже есть сформированные позиции, которые быстро не поменяются.
Спасибо, Григорий Олегович. Григорий Ерыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, был с нами на прямой связи. Короткая пауза и к комментариям гендиректора Первого канала.
Да.
Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины. Причина – попытка кражи 76-летним дипломатом биографии Джакомо Казановы. Рождественскую елку в океанариуме американского штата Теннесси зажег электрический угорь. Специальная система реагирует на разряды, исходящие от рыбы. Посетители заметили, чем сильнее рассержен угорь, тем ярче горят лампочки.
Офигенно, офигенно, офигенно.
Жителей Самары поздравили с 2015 годом. Новогодний плакат разместили над городской елкой. Власти уверяют, что исправят ошибку в ближайшее время.
Как-то все нескладно, вечно получается, и песенка кончается, и больше слов нет.
Радио «Спутник».
Гендиректор Первого канала признал ошибку в материалах, которые были выпущены ранее. Константин Эрнст рассказал, что в сюжете о сбитом над Донбассом Боинге была ошибочно показана версия с истребителем. Цитата: «Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», заявил Константин Эрнст.
Правда, да. Речь идет о показанном в ноябре 2014 года сенсационном, в кавычках, так все СМИ сейчас публикуют, сенсационном снимке, на котором якобы виден пуск ракеты из-под левого крыла нероссийского истребителя. Mm-hmm. Снимок позже был признан подделкой. Надо сказать, что подобная версия выдвигалась и телеканалом BBC в одном из документальных фильмов о сбитом Боинге. Но специалисты сообщили, что военный самолет не мог сбить MH17, поскольку истребитель не в состоянии осуществлять полет Да, на такой высоты. Что касается самой статьи, это публикация, это заявление появилось в журнале «Нью-Йоркер». Огроменная просто лонгрид, огромная статья под названием «Креативный директор Кремля». Креативный директор, кремлевский креативный директор. Угу. Как телевизионный продюсер Константин Эрнст прошел путь от проницательного автора до неофициального министра пропаганды Путина. Автор Джошуа Яффа. Опубликована статья 9 декабря. Повторюсь, она действительно большая. Я не успел полностью и детально изучить, но вот то, что я посмотрел. История с якобы признанием Эрнста. Почему я говорю якобы? Потому что это ссылка на их личный разговор. Это не в формате интервью вопрос-ответ, да?
И где приводится его конкретный
ответ, да. А это такие размышления автора, в которых вот Джошуа Яффа, журналист, говорит, что я вот спросил Эрнста, а Эрнст мне ответил, что мы люди совершили ошибку, но не нарочно. Вот в таком формате. Мне кажется, что, конечно, всем стоит подождать реакции Первого канала. Я не исключаю, что действительно была какая-то ошибка, а может быть провокация, преднамеренная со стороны российских журналистов. Но это все требует уточнения.
Ну и, в общем, к чистоплотности журналиста, который автор этой статьи.
Я не буду ставить ее под сомнение специально, но мы должны, как интеллигентные люди, включать критическое мышление.
К нам присоединяется политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, приветствуем вас.
Да, вот если было действительно подобное заявление, и если Первый канал допустил ошибку, на ваш взгляд, о чем это свидетельствует? О непрофессионализме журналистов Первого канала, либо действительно о некой провокационности, да, нарочно допустили такую публикацию?
Да нет, конечно. Я просто напомню, как мы все себя чувствовали тем летом 2014 года, когда произошла эта трагедия, все были в растерянности на самом деле. И единственное, что сидело у всех в головах, что это не мы. То есть, ну, этого просто не может быть. Потому что не может быть никогда. Другое дело, что такие провокации, как расстрел пассажирского самолета, она ведь сама тебе, как всегда, такие провокации, она очень тщательно готовится. И найти следы довольно сложно. Вот, для этого нужно, по крайней мере, иметь там доступ к украинским документам, да, чего мы с вами, как вы возможности, не имеем. Поэтому, естественно, рождаются всевозможные версии. Я не исключаю, что действительно, когда он выступит, он все это опровергнет.
Но еще, знаете, я бы на что обратил внимание? На то, что Джошуа Яффа чуть позднее в этой же статье говорит о том, что у них случилось с Эрнстом разногласие по поводу отношений к выводам совместной следственной группы. Вот этот Яффа говорит, а что вы не верите, типа вот выводам совместной следственной группы? А Эрнст ему говорит, вот вы верите выводам следственной группы, а я не верю. И Яффа вот в такой патетической форме, немного пафосной, говорит, ну а как же можно не верить типа фактам, которые предъявляет следственная группа? Но мы-то с вами прекрасно помним эти факты, которые основаны на публикациях из соцсетей, на роликах из Ютуба и так далее.
Критическое мышление, Леша.
Да.
Да, я их все прекрасно помню. Так сказать, как все эти фейки, которые распространялись, так сказать, и вот этой следственной группой официальной, и официальными всякими организациями, созданными то ли в МИ-5, то ли ЦРУ, так сказать, там, Беринкатом и так далее. Нет, ну, это провокация, это информационная война, да, такая, на очень высоком уровне. Это то же самое, что там белые карты какие-то, да, то есть вот эти все... Это одного ряда все, организация, одного ряда все события, одного ряда расследований. То есть нам приходится, естественно, сейчас бороться со всеми. Я к этому отношусь, стараюсь относиться к этому спокойно. Хотя, конечно, сами понимаете, эмоции, захлёстывают, но тем не менее я просто отдаю отчет в том, что эта информационная война будет продолжаться. И это далеко не последнее там событие. Мы же не представляем, что еще готовится, да, какие еще допинг-скандалы возникнут, так сказать, какие еще те самые разоблачения тех же американских спортсменов, на которые никто не обращает внимания. Это информационная война, и у нее свои правила. Да, то есть вот, правила, они в основном, конечно, основаны чаще всего на фейках, но я бы сказал, на полуфейках, потому что самолет-то... да, то есть люди погибли, поэтому...
А информации уже... потом уже появляется, да, очень много из разных источников. Павел Петрович, у нас есть еще одна провокация, но уже в отношении Владислава Суркова, прям буквально минута, рассказывают о нем, что сдали нервы, в частности, это со слов главы МВД господина Авакова, во время все это было нормандского саммита. Песков, пресс-секретарь президента, говорит, что это не соответствует действительности. И если мы посмотрим другие комментарии из Москвы, там поголовно все говорят, что это провокация со стороны Авакова, глупость.
Давайте
и так
роли
далее.
Суркова, да, буквально 20 секунд, потому что Сурков много себе позволял. Он сказал, что мною упугали Путина издалека. Аваков давал оценки Зеленскому, типа, сдал экзамен президент или не сдал. В общем, ведет себя так очень самоуверенно. О чем говорит?
Ну,
20 секунд.
Ну, это все просто. На самом деле, украинская власть — это один большой Фейсбук. И они перед другом там, в этом Фейсбуке, говорят всякую чушь. Если посмотреть украинские источники, в этом легко убедиться. Это просто идет такой, знаете, хайп. Они любую информацию берут какую-то и переначивают ее. Не стоит относиться к этому серьезно. Я сожалею, что серьезные люди
вроде Пескова вынуждены все комментировать. Спасибо, Павел Петрович. Павел Шипилин и мой коллега Алексей Тимофеев. Спасибо.
Будь в теме.